Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Кто регулярно слушает наши проповеди, знает, что мы начали большую тему. Она условно называется «Жизнь». Мы говорили, что жизнь есть при живой душе и при мертвой душе. Мы говорили, что жизнь есть во свете и жизнь есть во тьме. Сегодня у нас заключительная проповедь на эту тему. Мы ее вот на основании прочитанного места Священного Писания назвали тоже жизнь, но жизнь с избытком. А что это такое? О чем идет здесь речь? Есть такой белорусский поэт Игорь Шкляровский. У него есть целое стихотворение, я вот только две строчки процитирую. «Дай мне все, я не стану богаче. Возьми все, я не стану бедней». Когда людям говоришь «жизнь с избытком», они, как правило, большинство людей считают, что жизнь с избытком имеет в виду, в том числе Священное Писание, материальную жизнь. Все хотят иметь в избытке. Причем, вы понимаете, да, это очень эфемерная граница. А что такое в избытке? Как говорил один киногерой, говорит, у кого 1 миллион долларов, тот в 2 раза более нищий, нежели тот, у кого 2 миллиона. А Соломон предупреждает в своих притчах. Он говорит, Господи, молю Тебя, не сделай меня нищим. На самом деле в оригинальном тексте это звучит сравнительная характеристика. Не сделай меня настолько нищим, чтобы я ради хлеба насущного крал бы хлеб, чтобы не умереть с голоду. Но, Господи, не сделай меня настолько богатым, чтобы, получив это богатство, я не забыл бы Тебя. Как мы живем, будучи верующими, чем наша жизнь отличается от жизни других людей? И зачем Бог говорит о жизни с избытком? Я прочитаю один стих до и один стих после вот этого Иоанна 10:10, который мы с вами прочитали. Христос говорит, «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В указанном месте Евангелия, вы знаете, язык Нового Завета – это древнегреческий язык, использовано очень интересное слово – пересос, а в другом, более глубоком смысле, есть другое еще слово греческое – пересотерон и пересотерос. Если вот эти три греческих слова объединить, как попытаться понять их духовный смысл, то вот корневая основа пересос – это сверхобильное богатство. Но надо понимать тонкость греческого языка, что имеется в виду нематериального характера богатства. Тогда вообще непонятно, да, о каком богатстве идет речь-то. Имеет отношение вот это слово к качественной стороне богатства, не к количеству, а к качеству. Чрезмерное богатство нематериального характера, превосходящее материальное богатство. Вы чувствуете, да как это нематериальное богатство может быть выше по приоритету, по содержанию, нежели материальное богатство? Обильно, обширно, больше известных человеку ограничений, обильный избыток, который есть, но который предстоит получить и добиться своим трудом. Вот это уже весомый фундамент для понимания, что это не манна небесная откуда-то, да, этот избыток, а нужно заслужить, нужно трудиться для этого. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Помните момент из Евангелия, когда фарисеи задали абсолютно политически провокационный вопрос Христу? Они сперва льстят ему, говорят: мы знаем, что ты учитель, который глаголит истину, а вот скажи, надо платить подать кесарю или не надо? В шахматах есть такое выражение «цук-цванг». И туда пойдешь, фигуру потеряешь, и сюда пойдешь, фигуру потеряешь. Если он скажет «не надо платить», там стояли римские легионеры. Как это так? Это все равно, что сегодня выйти на Красную площадь и сказать: не надо платить налоги государству. За это есть статья Уголовного кодекса. А если он скажет «надо платить», там сидят израильтяне, которые находятся под гнетом римским. Ага, он проповедует, чтобы нас оставить под гнетом, в рабстве. И так, и так. Но они же не знали, что задают вопрос Богу. И Христос дал божественный ответ. Он поднял над головой, сказал: чем платите подать кесарю? Сказали: динарием. Чье изображение на динарии? Сказали: кесаря, Цезаря. Так вот, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божье. Обратите внимание, в прочитанном месте Римлянам 7:4, да приносим плод Богу. Очевидно, Богу динарий не нужен. Это очевидно. А люди продолжают нести Богу кесарева, а кесарю Божье. Абсурд. Каждый день, каждое мгновение прожитой нашей с вами жизни, это должен быть труд. Прежде всего, духовный, результатом которого является, брат сегодня уже говорил об этом, внутреннее обновление человека. Деяние, которое приближает нас к Богу, как пишет Священное Писание: приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Бог для этого дал человеку неограниченную возможность труда, духовного труда. Но вопрос в том, насколько мы в нашей повседневной жизни эффективно используем вот эту великую возможность, которую дал нам Бог. Насколько мы целенаправленно действуем, трудимся для Бога, в нем, с ним и через него. Ведь псалмопевец Давид говорит, да, сегодня же тоже упоминалось это. Что такое человеческая жизнь? 70, при крепости мышц 80 лет. И лучшая пора из них – труды болезни. Вот эти 70-80 лет, насколько человек реализует себя как человек со всем тем богатством, которое Бог дал нам. Все возможности, которые Он дал нам, духовные, душевные, умственные, физические. Современная нейрология, психология, психиатрия уже давно доказала, что человек в течение этих 70, даже 80 лет использует свой мозг едва-едва на 7-8%. Гениальные люди, гениальные, которые, там, я не знаю, на миллион, может быть, один такой, они используют этот свой потенциал максимум на 10-12%. Особенно потенциал мозга. Встает логический вопрос, а в чем причина? Почему люди не хотят или не могут иметь жизнь и иметь с избытком? Я бы отметил на сегодняшний день с Божьей помощью на основании Священного Писания 5 основных причин, почему сегодня человек живет такой скудной, иногда, чуть позже мы сейчас скажем об этом, иногда действительно никчемной даже жизнью. Первое. Человек не имеет полноценного контакта с Богом. А это результат чего? Это результат того, что человек не выполнил самое первое правило, самую первую заповедь, которую дал Христос. Кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. Нет контакта с Богом, и это ограничивает человеческие возможности на несколько порядков. Второе. Вот нашей особенно современной жизни нет порядка. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет. Я думаю, что вынуждены будете согласиться, и свою жизнь посмотрев, и жизнь других людей. Нет порядка. Об этом говорит и притча 13:24, 1 Коринфянам 14:33. А если нет порядка, нет чего? Нет дисциплины. Знаете почему? Нет послушания и нет смирения. Вы знаете, можно тельняшку на себе рвать, да, и говорить, я вот верующий, а на деле? Я особенно жестко разговариваю иногда с людьми, которые называют себя мусульманами. И Бог дает дерзновение, я с ними иногда разговариваю так, что они сразу притихают. Я говорю, дай мне слово, дай мне перевод слова мусульманин с арабского. Я муслим и муслимат. Дословный перевод. Смиренному смирение. И ты вот с таким поведением, агрессивным, называешь себя мусульманин, они сразу притихают. Третье. Библия очень часто говорит нам о страхе. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. О страхе пред Богом. И я уже много раз с этой кафедры в том числе говорил о том, что используется и в иврите языке Ветхого Завета, и на древнегреческом языке Нового Завета не страх наказания, а страх потери. У человека должен быть страх потерять Бога, если он у него есть. А если Бога нет, тогда и терять нечего. И этого страха нет. Четвертое. Вспомним с вами описание библейское, новозаветное, того, что происходило на Голгофе, да? Вокруг стояли люди, вокруг этих трех распятий. Рядом стояли люди. У креста Христа стояли люди. Соответственно, он был там, на распятии, а они были здесь. А Библия как говорит? Быть вокруг Христа, быть у Христа и быть рядом со Христом. Это к вере не имеет никакого отношения. А Бог как говорит? Бог говорит, что Христос должен быть внутри нас. Однозначно. Бог, когда Он внутри нас, через Иисуса Христа, в Духе Святом, мы внутри Него. Прочитайте внимательно. Иоанна 15 главу, 16 главу. Христос говорит, без меня ничего не можете делать. Но в ком я, а кто во мне? То есть языком физической химии можно сказать, да, диффузия между Богом и человеком. Через Бога человека Иисуса Христа. Тогда можете делать все. А в Ветхом Завете, в 30-м псалме 4 стих, и в 61-м псалме 12 стих, там вообще говорится о глубокой сущности, это взаимопроникновение человека и Бога. В 30-м псалме Господь Бог через Давида говорит, «Господи, ради имени Твоего веди меня и управляй мною». Значит, Бог должен быть там, внутри. А в 61-м псалме, в 12 стихе, там вообще на иврите написано, не совсем удачно может быть перевод, но на иврите это звучит так. Яхве Алмахер, Тавудус Шумахер. Алмахер – это вот шепотом кому-то что-то сказать на ухо. Алмахер. А Шумахер – это когда мы в горах что-то говорим, и это многократно-многократно повторяется. А на русский язык это переведено – Бог сказал однажды, но я услышал дважды. То есть этот вот тихий, нежный, Бог никого не пытается перекричать. Голос Бога мы должны слышать так, как если бы это эхом прозвучало бы многократно. Вот эти пять причин, как следствие наличия этих причин в нашей жизни, не дает нам возможность жить. Жить и жить с избытком. Жизнь тратится на пустяки. Нет приоритетов. Много, извините меня, я грубо скажу, бестолковости в нашей жизни, суеты. Нет просто жизни. Не говоря уже об избытке этой жизни. Еще одна суперпроблема на пути обретения жизни и наличия ее с избытком для человека. Как только в проповедях, вы знаете, я уже давно обратил на это внимание, как только в проповедях, в беседах, там, в библейских школах, неважно, как только мы начинаем говорить о том, что став верующими, мы стали рабами Господа нашего Иисуса Христа. Сразу начинают возмущаться. Почему рабами? Я не согласен, я не согласна. А почему не друзьями? А почему не учениками? Я говорю, ты еще скажи, а почему не апостолами? А почему не пророками? А? Человек сам для себя решил. Он пророк или он апостол? Кого он назвал друзьями-то? Да, написано, отныне вы мне друзья. Это он сказал апостолам. Римлянам 6:22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вас ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Это я придумал? Нет. Ну, подумайте, да, логика. Если мы его называем Господом, то мы автоматически его рабы. Тогда не называйте Бога Господом. Они говорят, нет, возмущаются. Мы его будем называть Господом, но его рабами стать не хотим. Как вам? А? Такое христианство? Тогда ради чего Христос на Голгофе был распят? А? Ради того, что мы такие хорошие, мы такие друзья Богу, мы такие апостолы и пророки, простите меня, моему возмущению просто нет предела. Называть его Господом, но не хотеть быть его рабами. И тем самым люди автоматически отсекают себя от жизни и жизни с избытком. Это один из самых болезненных вопросов современного христианства. Потому что дар вечной жизни в его царстве и дар жизни с избытком могут иметь только те, кто безоговорочно, вы слышите меня? Безоговорочно верит ему, безоговорочно доверяет ему и безоговорочно эти люди хотят быть рабами Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Выбор за человеком. Для кого Бог через Иисуса Христа в Духе Святом умер на Голгофе? Для нас. Но только для тех, кто хочет принять его в свое сердце, как своего личного Господа, как своего личного Спасителя. Если этого нет, то и жертва его напрасна, так говорит Священное Писание. Вы понимаете, парадокс здесь в чем? Все, что надо нам для жизни с избытком, он дал. А мы ее не имеем. Эту жизнь с избытком. Вспомните, потрясающее место, я считаю, по теме нашей сегодняшней проповеди и вот этой обобщенной темы о жизни. Это когда в 25 главе Матфея Христос сам рассказывает притчу, как царь, уезжая, помните, да? Вызвал, одному дал. 10, 5, 1 талант. Как они распорядились этими талантами? Да? А особенно третий, которому был дан 1 талант. Он ни себе, ни Богу. Зарыл. Гениальная фраза же ведь, это библейская фраза. Зарыть талант в землю. Бог дал, а человек его не использовал. Для чего? Он ему дал, чтобы он его в землю зарыл? Он что, сам не мог зарыть землю? Нет, он дал ему, чтобы он принес на основании этого дара с избытком что-то на пользу дела. И посмотрите, какой выносится приговор царем этому человеку. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Матфея 25, 29. И отсюда мы переходим к не менее болезненной проблеме. К моему великому сожалению, большому сожалению, часто приходится слышать от членов церкви, именно от членов церкви, от братьев и сестер. Брат, ведь человек несовершенен, он немощен, он слаб, и сердце его испорчено и развращено до предела. Так написано в Священном Писании, в Ветхом и Новом Завете. Это прямая цитата Библии. А ты, брат, вместо того, чтобы пожалеть нас, вот таких убогих, любит у нас на Руси, знаете, да? Юродивых, слышали такое, да? Юродивых, вот пожалей нас, мы такие вот немощные юродивые. А ты критикуешь нас, призываешь нас стать суперсовершенными, суперобразованными, быть образцом всегда, везде, для мира. Это не я говорю. Сейчас дальше мы об этом скажем. Другая версия вопросов и претензий, и главное, ко мне претензии, да? Брат, ты должен понимать. Не обращайте внимания, да? Должен. Я должен понимать. Обязан. Что Бог создал нас разными. Не все гении, не все могут быть Эйнштейнами, Ньютонами, Мартинами Лютерами, да? Надо быть снисходительным к людям, дорогой брат, и принимать их такими, какие они есть, со всеми их пороками, недостатками. К чему эти люди призывают меня, а? И всех нас в том числе. К снисходительности? К снижению планки ниже плинтуса? А еще дальше, когда идут, некоторые есть такие упертые, да, знаете, они цитируют 7 главу Римлянам. Апостол Павел так сказал, помните? Нет? Он говорит, чего хочу, не делаю. А вот плохого, чего не хочу, меня тянет делать. И что? Разве об этом говорит апостол Павел? Этого человека за ухо нужно взять и ткнуть туда и показать ему, что он сперва должен разобраться и читать не по букве, а по духу Священное Писание. Ну что, разберем оба этих претензии, которые имеют прямое отношение к получению нам с вами жизни с избытком. Во-первых, не я призываю к совершенству. А кто призывает к совершенству? Слово Божие. Сам Христос. Прочитайте Матфея 5:48. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Я сказал, упаси Господь. Но я это принимаю и принимаю с радостью. Во-вторых, Бог создал свое высшее творение человека. Помните, да, на 6-й день мироздания высшее свое творение создал Бог. Человека, то есть человечности, совершенным в абсолюте. А что этого совершенного человека сделало несовершенным? Догадываетесь, да, все знаете? Грех. А кто совершил этот грех? Этот же человек, который был совершенным, но стал несовершенным. Наконец, третьих. Пусть со мной сделают что угодно, но я никогда не смогу быть снисходительным к бездельникам, не желающим трудиться на благо Господа, ни головой, ни телом, ничем. Они вот как тот израильский народ, который Моисей вел, да, бедный. Я представляю, что за 40 лет натерпелся от израильского народа от Моисея. Какое ему Бог безграничное терпение дал? Чуть что, говорят мне, Моисей, давай обратно туда, в Египет. Ну давай, мы там арбузы, дыни, шашлыки ели, а здесь мы с голоду подыхаем. А что хотел израильский народ? С неба, без труда же, они же не сеяли, не жали, правда? С неба манна посыпалась, на халяву, да? Ага, значит, ничего не надо делать. А как тогда нам быть в новозаветном «Царство сие берется» как? Усилием, титаническим трудом. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Это Римлянам 10 глава, 11-12. Это я в ответ на тех, кто говорят, что не все Эйнштейны, не все Ньютоны и так далее. А вы слышите, что написано? Господь Бог для всех един. Вокруг нас, вы знаете, большую часть земли составляет вода. Особенно вода океанов, морей. Океан велик, и там разные глубины, знаете. На берегу может быть несколько миллиметров, а на глубине доходит до нескольких километров. Есть так называемая Марианская впадина, кто знает, да? 10 994 метра глубина. Это в Тихом океане. По замерам 2011 года она может меняться, да, чуть больше, чуть меньше. И океан, и вся Вселенная, и человеческий мозг, и человеческая жизнь, тем более божественная сущность, так же глубоки и разнообразны. И все это надо изучать, надо познавать, надо достигнуть не под силу, не... потому что все познать, да, никому не... мозг не вместит, и все, но надо стремиться это делать. Сделать нашу жизнь многогранной, сделать нашу жизнь интересной, только при одном условии все это возможно. Если мы примиримся с Богом. Без Бога это невозможно. Мы не говорим о том, что все люди должны сесть в батискаф и погрузиться на дно Марианской впадины. Да? Мы этого не говорим. И мы не утверждаем, что все должны вот на береговой линии, где несколько миллиметров глубина. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что мы должны быть частью этой вселенной, этого океана, с ним, в нем и через него. Разве это не великое счастье? Разве это не самая насыщенная жизнь с избытком, когда мы все можем через него, а он все может через нас? Филиппийцам 4:13, что написано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Каждое мгновение нашей жизни приближает нас ко дню пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И чем больше мы наблюдаем во всех сферах и проявлениях нашей жизни противостояние между Творцом и Его творением, увеличивается. Вот парадокс. Между зовущим нас в эту бесконечность Его вечности и растворение в ней, и тянущим нас совсем в другую сторону вечного разлучения с нашим Творцом, падшего ангела. И если Бог говорит о жизни и жизни с избытком, то Диаболос говорит о закрепощении нашей жизни и сведении ее до низменных инстинктов, примитивных человеческих страстей, затмевающих и сужающих наш разум. Человеческая жизнь уже сегодня, я на сленге скажу, может быть, да, уменьшилась, скокуежилась на маленькой площадке. Знаете, как называется эта площадка? 12 на 6 сантиметров я измерял, и 18 на 8 сантиметров. Знаете, что это за площадка? Это площадка монитора, айфона и смартфона. Какая жизнь с избытком, когда человек запихал себя вот в эту маленькую площадь в несколько квадратных сантиметров. Это дикость! Вся жизнь человека в этом малюсеньком дисплее 18 на 8 сантиметров. Да, наоборот, сейчас говорят, идет тенденция, чтобы все запаковывать, все меньше. Раньше вот такие были мониторы. Сейчас вот, как я уже сказал, мозг современного человека очень скоро сожмется до размера спичечного коробка. Хотите этого? Вместо вечности Бога, без границ, без измерений, без конца и края, вместо жизни с избытком, человеческий мозг переселяется, я бы назвал это гетто, резервация, тюрьма, объемом в 1 кубический сантиметр. Вам не страшно? Нет? Весь человек вот в этой коробочке. Я хочу рассказать вам одну притчу. Я уже ее с этой кафедры рассказывал несколько лет назад. Я потом одного из своих... Я его не могу назвать другом, он уже отошел в вечность. Услышал и от него в Англии. Антони Суржский или Антони Блюм. Он тоже использовал эту... Но я ее прочитал, как бы... Она большая, это целая книга, называется «Притча о соляной кукле». Древнекитайская притча. Может, не кто-то слышал из вас об этом. Жила-была соляная кукла, никто не знал ни ее происхождения, ни ее родни, но все знали, что она ходит и везде ищет абсолют истины на земле. У всех имеет такую привычку получать какие-то знания о многих вещах, явлениях. И однажды она в горах высоко нашла одного мудреца, с которым долго беседовала, и этот мудрец сказал ей, что если ты хочешь абсолют истины найти, есть такая река, самая большая река в Китае, называется она река Янцзы, иди вдоль берега Янцзы, и он тебя выведет обязательно к пониманию этой истины. Там очень много говорится, как она встречает, идя вдоль этой реки, с кем беседует и так далее, и так далее. Но она обратила внимание, что чем дальше она идет вдоль реки, тем река все увеличивается, увеличивается, становится полноводной. И вот последний поворот реки, она вышла и вдруг увидела перед собой громадное количество воды. Соляная кукла никогда не видела такого количества воды. И она непроизвольно спросила перед ней, когда увидела это громадное количество воды, без конца и края, она вышла к океану. Говорит, кто ты? Океан ответил, я океан. А что еще океан про себя может сказать, да? Больше ничего. Я океан. А соляная кукла задала второй вопрос, а что такое океан? Океан ответил, а ты подойди, дотронься до меня. Может, поймешь, что такое океан. Соляная кукла подошла к берегу и пальцем, большим пальцем ноги дотронулась до океана, но она соляная. И этот большой палец растворился в океане, но она с радостью воскликнула, я знаю, что такое океан. Но это же притча, сказка. Какая-то невидимая сила толкала соляную куклу туда, дальше в океан. И она пошла. Все дальше и дальше погружаясь в этот океан и все больше и больше растворяясь в водах этого океана. И когда уже вода дошла до предела, и когда от соляной куклы осталось остался такой последний маленький кусочек. Это были ее уста. Она с великой радостью воскликнула. Я океан. Вы чувствуете разницу, да? Я знаю, что такое океан, и я океан. И исчезла полностью в водах этого океана. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто прибудет во мне и извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Это Иоанна 15, глава 4, 9. Вот когда мы, грешные люди, подойдем к Богу и скажем, что я знаю, кто такой Бог, некоторые так и говорят, я знаю, что такое Бог. Реже говорят, «Я знаю, что Бог есть». И совсем ничтожное малое количество людей говорят: «Я знаю Бога». Вот когда мы скажем: «Я и Бог единое», когда мы скажем, что вся моя жизнь в нем и только в нем, а он во мне и только во мне, и на земле, и в вечности, тогда мы смело можем сказать: мы имеем жизнь, которую получили от него, и эта жизнь воистину жизнь с избытком. И когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах ваших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Аминь.